Нищие братья и Вильям продвигались по улицам города. Именно продвигались, а не шли, поскольку назвать этот процесс ходьбой было бы неправильно. Окружающий мир обитатели Подмостовья воспринимали как вечный театр, картинную галерею, мюзик-холл, рестораны, плевательницу. А кроме того, ни одному из членов братства и в голову не могло прийти, что кратчайший путь между двумя точками – это прямая. Пудель Душка также присоединился к процессии, стараясь держаться как можно ближе к центру группы. А вот в горле кости нигде не было видно. Вильям предложил нести Вафлза, поскольку чувствовал, что это его долг. Долг размером не меньше $100. Таких денег у Вильяма не было, но он рассчитывал на то, что завтрашний выпуск листка окупит все его расходы. Кроме того, люди, которые также охотились за песиком, вряд ли посмеют предпринять что-либо сейчас, на улице, среди бела дня, который, впрочем, трудно было назвать белым. Облака старыми одеялами затянули небо. Опускающийся сверху туман встретился с поднимающимися от реки испарениями, и свет практически исчез. По пути Вильям пытался придумать заголовок. Пока это удавалось с большим трудом. Сказать нужно было так много, а у него никогда не получалось уместить всю запутанность мира в каких-то 3-4 словах. Вот Сахариса в этом была настоящим спецом, поскольку относилась к словам как к набору букв, которые можно сколачивать вместе, как тебе заблагорассудится. Самый лучший заголовок, очень красиво уложившийся в одну колонку, она придумала к статье о какой-то нудной межгильдиевой сваре. «Гильдии дерутся, только тешатся». Вильям так и не привык оценивать слова по их длине. А Сахариса приобрела эту привычку всего за 2 дня. Ему уже пришлось просить ее перестать называть лорда Ветенари «наш босс». Формально это звание было правильным, и слово «босс» действительно можно было найти в некоторых передовых словарях. И эти два слова очень красиво помещались друг под другом. Но один их вид заставлял Вильяма чувствовать себя каким-то незащищенным. Поглощенный этими раздумьями, Вильям в сопровождении братьев наконец добрел до словопечатни. И не обнаружил там ничего странного, пока не увидел лица гномов.
«А вот и наш писака!»
— радостно объявил господин Кноп, делая шаг вперед.
«Господин Тюльпан, прикрой, пожалуйста, дверь!»
Одной рукой господин Тюльпан захлопнул дверь, вторая его рука закрывала рот Сахарисе. При виде Вильяма девушка выпучила глаза.
«А, ты принес нам нашего песика!»
— продолжил господин Кноп. Вафлс зарычал, а Вильям сделал шаг назад. «Стража будет здесь с минуты на минуту!» — предупредил он. Вафлс продолжал рычать, постепенно усиливая напор.
«Честно говоря, мне это все равно»,
— отмахнулся господин Кноп.
«После всего того, что я пережил, после того, кого я пережил, где этот ваш клятый вампир?»
«Понятия не имею», — огрызнулся Вильям. «Что я ему, нянька?»
«Правда? В таком случае позволь мне ответить столь же резко»,
— рявкнул господин Кноп, поднимая свой арбалет к лицу Вильяма.
«Если он не появится здесь через 2 минуты, я...»
Вафлс вырвался из объятий Вильяма. Его лай был пронзительным и захлебывающимся, как у любой обезумевшей от ярости маленькой собачки. Кноп попятился, вскидывая одну руку, чтобы защитить лицо. Арбалет выстрелил. Стрела попала в лампу над отпечатной машиной. Лампа взорвалась. Горящее масло хлынуло вниз. Его брызги, разлетаясь во все стороны, падали на чушки отпечатного сплава, старых коней-качалок и гномов. Господин Тюльпан, бросившись на помощь партнеру, выпустил Сахарису. И, крутанувшись в медленном танце стремительно развивающихся событий, девушка сильно ударила его коленкой в то самое место, форма которого способна придать любому корнеплоду массу забавности. Вильям ловко перехватил ее, доволок до двери и вытолкнул на свежий морозный воздух. Нищие, инстинктивно реагировавшие на огонь примерно так же, как на воду и мыло, обратились в бегство. Прорвавшись сквозь их паническую волну обратно в печатню, Вильям увидел, что зал уже вовсю полыхает. Гномы тщетно пытались потушить горящий мусор. Несколько из них с угрожающим видом надвигались на стоящего на коленях и отчаянно блюющего господина тюльпана. Господин Кноп кружился на месте, размахивая взбешенным Вафлзом, который умудрялся рычать даже сквозь прокушенную до кости руку врага. Вильям поднял сложенные ладони к губам. «Уходите все немедленно!» – закричал он. «Банки!» Некоторые гномы услышали его и посмотрели на полки со старыми банками. Как раз в тот самый момент, когда в воздух взлетела первая крышка. Банки были совсем древними. Еще много лет назад они превратились в ржавчину, развалиться которой не давала лишь прочно застывшая химическая грязь. Вслед за первой задымились и другие банки. Господин Кноп плясал по полу, но никак не мог стряхнуть с руки обезумевшего от злости песика.
«Отцепи же от меня эту тварь!»
— крикнул он своему партнеру.
«Какое ядь отцепи! Не видишь ядь? Я горю!»
Проорал в ответ господин тюльпан, хлопая ладонью по рукаву. Из облака пламени и дыма вылетела банка, в которой некогда очень давно хранилась эмаль. Кувыркаясь и издавая зловещее шипение, банка пересекла словопечатню и взорвалась об отпечатную машину. Вильям схватил Хорошагару за руку.
«Уходим!» — говорю. «Моя машина! Она горит!»
«Лучше она, чем мы! Бежим!»
Считается, что гномы любят железо и золото куда сильнее, чем, допустим, людей. Впрочем, это логично объясняется. Запасы железа и золота весьма ограничены, тогда как людей, куда ни плюнь, с каждым днем становится все больше. Хотя, кстати, так считают вовсе не гномы, а люди, подобные господину Крючкотвору. Но что для гномов действительно важнее всего на свете, так это имущество. Без имущества представитель любого разумного вида не более чем смышленое животное. Отпечатники толпились у сарая с топорами наготове. Из дверей валил удушливый коричневый дым. Языки пламени вырывались между стропил. Несколько секций оловянной крыши выгнулись и обрушились. Вдруг из дверей словопечатни вылетел какой-то тлеющий шар, и трое гномов, разом взмахнув топорами, едва не искалечили друг друга. Это был Вафлз. Шкура его дымилась, но глаза ярко сверкали. Он все еще рычал и лаял. Наконец песик позволил Вильяму взять себя на руки. Вид у Вафлза был триумфальный. Навострив уши, песик продолжал смотреть на дверь.
«Все кончено»,
— подвела итог Сахариса.
«Должно быть, им удалось улизнуть через черный ход», — сказал Хорошагара. «Вот Донни, пошли кого-нибудь проверить».
«Какой отважный песик», — похвалил Вильям.
«Смелый лучше»,
— рассеянно произнесла Сахариса.
«Всего 6 букв. Красивее выглядит в один столбец в боковой колонке. Впрочем, отважный тоже сойдет, потому что мы получим отважный пес умыл негодяев. Хотя он их, конечно, не умывал».
«Жаль, я не умею мыслить заголовками», — поеживаясь, сказал Вильям. В подвале было холодно и сыро. Господин Кноп заполз в угол и, наконец, потушил тлеющую одежду.
«Ну, мы, ядь, попали!» – простонал господин Тюльпан.
«Ничего подобного!» – откликнулся господин Кноп. «Тут сплошной камень. Потолок, стены, пол. А камень не горит. Понятно? Просто пересидим здесь, пока все не закончится».
Господин Кноп прислушался к шуму бушевавшего наверху пожара. Красные и желтые отсветы плясали на полу под люком.
«Мне это, ядь, совсем не нравится!» — сказал он.
«Бывало и хуже».
«А мне это, ядь, совсем не нравится.
Главное, не суетиться. Мы выберемся. Я не для того был рожден, чтобы зажариться.
Пламя ревело вокруг отпечатной машины. Последние банки краски летали по воздуху, осыпая все вокруг горящими каплями. В самом сердце пожара пламя было желто-белым и уже подбиралось к железным формам с шрифтом. Серебряные капли проступили вокруг заляпанных краской свинцовых букв. Литеры смещались, оседали, сплавлялись вместе. Некоторое время на поверхности жидкого металла плавали целые слова и фразы, такие как «правда», «сделает вас свободным», а потом и они исчезли. Из раскалившейся до красна отпечатной машины, из дымящихся деревянных ящиков, из многочисленных шрифтовых касс потекли тонкие ручейки. Они встречались друг с другом, становились шире и текли дальше. Скоро пол превратился в живое пульсирующее зеркало, в котором отражались перевернутые оранжево-желтые язычки пламени.